эфире «Радио России Санкт-Петербург».
В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы приветствуем всех, кто нас сегодня слушает. И добрый вечер, друзья. Всем нам мира, добра, благополучия вам и вашим близким. Будьте здоровы, друзья. Сегодня в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» специальный выпуск. И я предлагаю сегодня вспомнить дату, которая золотом вписана в историю Великой Отечественной войны. Золотом и кровью. 2 февраля, то есть завтра, мы отмечаем День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. День воинской славы установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года о днях воинской славы, победных днях России. В прошлом, 2023 году, мы отмечали этот день особенно широко и торжественно. Прошло 80 лет со дня победы под Сталинградом. Битва, которая считается одним из самых выдающихся сражений и к тому же кровопролитных сражений во всей истории Великой Отечественной войны, стала переломным моментом хода всей Второй мировой войны. И не раз в эти дни, в дни 80-летия полного освобождения уже Ленинграда от вражеской блокады, звучали слова, что сталинградская победа проложила дорогу к победе под Ленинградом. Два города, которые носят имена вождей революции, были отмечены особой ненавистью врага и имели особое значение для нашей страны. В том числе и поэтому так яростно сражались защитники Ленинграда и Сталинграда, поражая даже врага своим мужеством и стойкостью, решимостью победить во что бы то ни стало. К тому же так получилось ценой неимоверных жертв. И есть между нашими городами, вы знаете, какая-то незримая духовная связь, хотя не только незримая, честно говоря, но и вполне зримая. Я в этом имела возможность убедиться нынешней осенью, когда в составе делегации из Санкт-Петербурга и других городов России в эту делегацию входили представители городского парламента, ветеранских организаций, общественного движения «Вечно живые». Я приняла участие в научно-практической конференции «Сталинград. Земля героев». И вы знаете, атмосфера дружбы, взаимопонимания и какого-то родственного единения делало это, в общем-то, конечно, официальное мероприятие совершенно особенным. И, конечно, экскурсии и знакомства с историей битвы за Сталинград открывало для нас какие-то новые страницы беспримерного подвига народа. И первым делом гости города стараются посмотреть и побывать, конечно, на мемориале «Мамаев-Курган» и в музее «Панорама. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», где объемно, зримо, воочию представлен один, только один из самых тяжелых и кровопролитных дней Сталинградского сражения – 26 января 1943 года. До победы оставалось 7 дней. Я имею в виду до Сталинградской победы. Через 7 дней фельдмаршал Фридрих Паулюс и все его там 25 с чем-то генералов будут взяты в плен в подвале центрального универмага города Сталинграда.
Итак, мы с вами видим сюжет 26 января 1943 года, скованную Волгу льдом, мельница номер 4 имени товарища Грудинина, дом Павлова, дом Заболотного, центральная часть города объята пламенем пожарищ. Панорама наша правильно называется «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». И первый участок панорамы рассказ о подготовке к бою. То есть там подготовка к бою, здесь уже атака. Атака началась благодаря подвигу связиста 38-й стрелковой дивизии Матвея Мефодьевича Путилова. Связист Путилов выходит на линию связи, обнаруживает места порыва, проводов связи, получает ранение кистей, рук и плеча, не имея возможности действовать руками. Связист Путилов подтаскивает два провода связи зубами и сжимает их. И самое печальное – будучи мертвым. Он несколько суток держал два провода связи в зубах. Погиб, обеспечив ценой собственной жизни связь. Приказ был отдан вовремя, и следующий участок показан динамикой наступления. Начинается атака вот здесь. А здесь атака прекратилась. То есть где-то статика, где-то динамика, где-то статика. Здесь прекратилась атака, потому что застрочил дзот из древесно-земляной огневой точки, которую уничтожить тяжело, потому что на нем надо дойти. Николай Сердюков берет гранаты и ползет к дзоту. Кидает первую гранату, и она не долетает. Николай получает ранение ноги. И дальше, как показывают художники, Николай ползет. Ползет к дзоту, поднимается, превозмогая боль, и закрывает амбразуру своим телом. За Сталинградскую битву таких подвигов было совершено 11 известных нам. Но есть удивительный факт. Эти подвиги отличались низкой эффективностью. И командиры подразделений, в которых бойцы закрывали амбразуру вражеских дзотов своими телами, получали взыскание за то, что у них совершали такие подвиги. Понятно, почему ли объяснять?
Огонь не прекращался.
Совершенно верно. Человеческая жизнь
была безрезультатна.
То есть через считанные минуты гитлеровцы выходят из дзота и труп в сторону отбрасывают. И более того, дальше гитлеровцы в дзотах делали специальные отверстия. То есть изнутри палки вытаскивали и тела отбрасывали. Были случаи, когда награждали, но только в случае, когда подвиг внес существенный там, перелом в развитие общей атаки, тогда могли наградить. А из 11 у нас всего лишь 2 награжденных, в том числе и Николай Сердюков. Были случаи, когда дважды закрывали один дзот, 2 человека. Это да, это героизм, но жизнь ценилась больше, чем вот какой-то порыв. Это как бы надо знать, что подвиги были, но однако же эффективность их невелика. Дальше идем на холсте, художники показывают нам самый темный участок панорамы. Здесь показан враг. Над врагом видим закат. И сквозь этого темного участка, где показан враг, выступает яркий факел. Это подвиг, аналогом которому не было за всю Великую Отечественную войну, Михаил Аверьянович Паникаха. Ну, кто-то слышал наверняка об этом подвиге, однако же мало кто описывает его правильно. И, к сожалению, теряется суть подвига. Паникаха был бронебойщиком. Боролся с танками. 2 октября на позицию Паникахи двигаются 7 танков врага. У Паникахи заканчиваются бронебойные патроны. Остаются на вооружении бутылки с зажигательной смесью модификации КС. 7 июля 1941 года выходит постановление Государственного комитета обороны о производстве ручных зажигательных противотанковых гранат «Скобка бутылок». Они были 3 модификаций по способу восстановления. Первый назывался зажигательный, от слова «зажечь». Там спички, фитили были. Второй назывался двухкомпонентный. Там смешивали 2 жидкости, и все это горело. Третий компонент, модификация точнее, это самосменяющийся. То, что было по Никахе. Бутылки 3-й модификации имели обязательную аббревиатуру. На стеклянной бутылке клеили наклейку и писали 2 буквы КС. К большому сожалению, в нашей стране забытые фамилии выдающихся советских химиков. Вот КС – это официальная научная расшифровка этих бутылок в фамилиях этих химиков. К. Кичугин, С. Солодовников. Те, кто придумал данное оружие. Они придумали концентрат жидкости. Здесь не нужны были ни запальники, ни ампулы, ни спички. Достаточно было разбить. Начальная температура горения жидкости при взаимодействии с воздухом – 1200 градусов Цельсия. Вот это методисты объяснили. Если человек еще раз употреблял то, что вы сказали, потом методисты писали докладные в органы госбезопасности. Я сейчас не шучу. Цитату. Товарищ Петров 1 ноября такого-то года в присутствии экскурсионной группы оскорбил выдающегося советского политического деятеля, назвав Вячеслава Михайловича Молотова, наркома иностранных дел, бутылкой. Тем самым бросил тень на развитие там внешнеполитического союза, унизил личность. Это сейчас кажется смешно, а вы вот перекнеситесь на 60 лет. Это еще не все. Самое страшное будет следующее. Кроме того, они бы расписали, поверьте, методисты, они писать умеют. Дальше, кроме того, следует выяснить, откуда товарищ Петров знает, как это оружие назвал враг. Потому что коктейль Молотова – это перевод дословно с немецкого языка «коктейль от Молотова». То есть у товарища Петрова могли родители, в зависимости от времени. Ну, в 40-е годы писали, что Петров мог сотрудничать с немцами. Чем дальше, там родители. Поверьте, вот лет 60 назад люди понимали, когда приходят 80-е годы, падает цензура, массово сокращают методистов и перестают следить за этим, появляется вот то, что вы говорите. И то, что знают. На самом деле не знают научного названия. А оно есть, я об этом сказал. Паникаха поднимается в атаку. Что происходит с ним, понятно? Бутылка разбивается в руках. Жидкость вылилась на Мишу. 1200 градусов Цельсия. Температура несовместима с признаками жизни. Паникаха догоняет танк, на него запрыгивает и вторую бутылку разбивает о единственное слабое место у танка, через которое можно уничтожить танк. Тоже называют правильно редко. Ваш вариант неправильный. Это тоже показать, какой вариант еще есть. Есть единственное слабое место. Это чтобы понять подвиг, в чем подвиг заключался. Не догадались?
Установил танк.
Да, вот он бросил бутылку в это место. Вот этот? Этот? Неправильно. Сдаетесь?
Ну скажи.
Просто у меня разработана методика, развивающая обучение детей и взрослых. Вы на всю жизнь запомните. Танк – это гусеничная бронированная машина. Единственное слабое место у машины – двигатель. У двигателя должен быть воздух, чтобы работать. У танка есть единственное место, где нет брони. Это решетка моторного люка. Там находится решетка, когда заводится двигатель, она поднимается, и танк глотает воздух. Паникаха догоняет танк горящим. На него запрыгивает и вторую бутылку разбивает о решетку моторного люка. Но человек горел. 1200 градусов Цельсия. Теперь понятно, что аналогов подвигу не было. Невозможно, так говорили почти 30 лет. Мои учителя, доктор военных наук Пекарский и генерал Штелевик Гадун, провели огромную работу по увековечению Миши. Звание Героя Советского Союза он получил лишь в 90-м году. То есть не верили многие. Он подвиг был, было место, где погиб Паникаха, но Гадун и Пекарский нашли свидетелей подвига.
Свидетель.
Нашли тех, кто видел этот подвиг. Тех, кто описал подвиг, это были 80-е годы уже. Самое главное написали. 3 октября, когда стихли бои, мы пришли к месту гибели Миши, собрали с танка фрагменты тел героя, там ужасная вещь написана, и закопали небольшие воронки. Но этого хватило, чтобы перевели героя из числа пропавших без числа погибшие, и лишь в 90-м году Паникахе было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Он стал последним героем Советского Союза за Сталинградскую битву.
Максим Анатольевич Насекин, старший методист музея, он и посоветовал нам по возможности побывать на мемориальном кладбище в Росошках, где похоронены не только наши воины, но и те, с кем наши отцы и деды, а для кого-то уже и прадеды, и прапрадеды, сражались долгих 4 года. И нашей делегации удалось побывать в этом удивительном месте. Мемориальное кладбище советских и немецких воинов находится где-то в 40 километрах от Сталинграда, в местечке, называемом Рассошки. Когда-то 2 хутора, большие и малые Рассошки, были уничтожены во время Великой Отечественной войны, а именно здесь находился штаб наших войск. Именно здесь в декабре-январе 43-го года шли самые ожесточенные бои за Сталинград. И здесь нашу делегацию ждали.
Здравствуйте, здравствуйте.
Были у нас...
Я была.
Начальник отдела по культуре, социальной, молодежной политике и спорту. Панчишкина Татьяна Владимировна.
Очень приятно.
Здесь у нас то, что, вы знаете, перезахоронение ежегодно проходит. Да. Это вот у нас свежая могила. По-моему, 172 человека в этом году. Очень большие были раскопки у нас, особенно после ковида. То есть у нас более 800 человек точно были, ребята приезжали. Но это начинается с 24 апреля, и вот буквально по конец октября ребята работали. Ну, это, естественно, отдельные поисковые отряды, либо большие межрегиональные вахты. У нас в этом году была крупная вахта ДСАФ, была крупная вахта. Наверное, слышали, федеральные службы судебных приставов, просто большая очень, более там почти 400 человек было. Ассоциация студенческих отрядов, ну, такие вот они, большие, крупные. Но то, что район наш во время Великой Отечественной войны перепахан, то тут прямо вот вдоль и поперек. То есть мы оказались вот здесь вот в самом горниле, скажем так, на подступах Сталинграда. То, что короткие строчки пишут, там вот как раз вот июль, август, август-сентябрь, ожесточенные бои на подступах Сталинграда, это наша Городищенская земля. Поэтому здесь еще, конечно, поднимать и поднимать. Но в настоящее время, я сейчас, может, конечно, ошибусь, но 26 тысяч с чем-то похоронено. Вот 25 было, вот и плюс 1000.
34 с чем-то тысяч – это Мамаев курган. Самое большое, там еще есть и 500 человек, угу. И 1000. То есть, скажем так, у вас не меньше.
Не меньше.
Чем на весь Мамаев курган.
Да, и здесь, понимаете, в чем оно, как бы, то, что кладбище, оно у нас оно считается открытое, то есть оно, то, что идет захоронение каждый год. И плюсом, то есть это, ну, это останки, перебранные руками. То есть да. Это ребята их находят, эксгумируют.
Имена, фамилии.
Если возможно, скажем так, как ребята говорят, отделить останки и что-то, хотя бы одна буква, либо фамилия, либо что-то где-то, но когда медальон находит, это, конечно, большая удача, его, вот этот смертный медальон, и его удается прочитать. Индивидуальные, это вот, которые первых лет, это вот там, уже прям с обелисками, со всеми, и вот последние года, это вот индивидуальные хоронят. То есть получается, что у нас при захоронении, те, которые, ну, невозможно опознать, пока отделить, то есть это в такие гробовидные ящики, так где-то, ну, по 8, по 10 останков получается. А то, что можно, это в индивидуальных небольших, скажем так, гробовидных ящиках, и здесь вот уже.
То есть, по сути дела, вот этот ящик, это братская могила. Это братская могила. По сути дела, ну, такая небольшая могила, братская могила.
Да, да, но это получается же, если что, вот в одной братской могиле, вот в этом году было 110, по-моему, или 119.
А вот этот вал, Татьяна?
Это как раз братская могила. Как это вот свежее. То есть вот эти два крыла больших, это уже заполненные.
А вы местные?
Да.
А кто следит за кладбищем?
Ну, смотрите, у нас получается... Вот как раз Андрей подъехал, хорошо. Наше подведомственное учреждение, сейчас оно в подведомстве, у нас Центр по патриотической работе, спорту, молодежи и политике, муниципальное учреждение, такое у нас сборное, там и спорт, и молодежка, и Рассошинский мемориал. Это специалист, вот Андрей Сергеевич у нас. Вот. Андрей Сергеевич Орешкин, это председатель нашего регионального совета поискового движения России. То есть это главный человек по всей нашей области. И он может про поисковиков и... про мемориал рассказать намного больше, потому что первым директором и первым основателем была его мама, наш заслуженный человек, очень почетный гражданин Городищенского района Галина Анатольевна Орешкина.
Андрей Анатольевич Орешкин в прямом смысле наследник дела своей мамы, почетного гражданина Городищенского района Волгоградской области Галины Анатольевны Орешкиной. Вот такое горькое наследие досталось ему.
Слушайте, пока мы идем, вот вы по наследству, по сути дела, приняли, скажем, из рук мамы эту, с позволения сказать, работу. Но это не работа, это нечто, я даже не могу, это миссия.
Ну, вот, возможно, ну, правильное, да, слово, формулировка.
Почему вы это...
Лежит душа, собственно, к данной деятельности. Ну, плюсы знаю, там, определенные моменты, да. Этим и занимаюсь. Вот, можно сказать, в том числе профессионал по этому направлению, и в поисковой деятельности, здесь по данному мемориалу.
Раньше вот такой работы не было. Профессии, ну, такой, да, не было, поисковик.
Ну, она и сейчас в большинстве случаев там не оплачивается, когда есть варианты там по проектам какие-то деньги привлечь, там, ну, возможно, какое-то финансирование деятельности, а так зачастую это именно добровольческое, волонтерское, да. Здесь у нас вот тоже два камня из черного гранита. Если правый, можно сказать, тоже стоит по земляческому признаку. Он посвящен именно войнам двух стрелковых дивизий с номерами 87 и 98. Но эти дивизии формировались в городах Спасск-Дальний и Хорол Приморского края. То есть это Дальний Восток нашей Родины. В 42-м году летом они сюда прибывают под Сталинград. И практически полностью были обескровлены на территории нашего района. Сын одного из бойцов, который пропал здесь без вести, он решил увековечить не только своего отца, но и, собственно, земляков. Вот. А второй камень – это уже братская могила. Здесь похоронены члены команды и...
бронекатера.
Да, бронекатер БК-31. Он в 2017 году осенью был поднят из Волги напротив центральной набережной. На нем были найдены останки. Предположительно, собственно, это члены команды, часть команды. И он ехал, шел из Сталинграда на тот берег и вез, собственно, раненых, мог мирных жителей эвакуировать. 11 человек, вот эти, которые были найдены, они похоронены здесь. Нанесены увековеченные имена 5 членов экипажа, которые установлены, что они погибли вместе, собственно, с судном в день его крушения.
Слушайте, ну вас же мама брала, наверное, на вот эти, скажем, раскопки с детства.
Ну, 7 лет.
Я правильно понимаю?
Все правильно. 7 лет меня возит. То есть это как бы я, можно сказать, пережил все эти стадии, да, этапы. То есть от детского просто там патрончиком поиграть и уже там юношеская тоже романтика определенная, там посидеть песни у костра попеть, там с девушками, там на звезды посмотреть, и уже более профессиональное, что, ну, и ты сам учишься, и потом понимаешь, что нужно передавать эти знания.
Что, ну, это работа, лучше, огромная, да, работа.
Да, и пока не похоронен последний солдат, война не окончена, не нами сказано. Я уже позже нашла рассказ Галины Анатольевны Орешкиной, повторю, первого директора и основателя учреждения под названием «Мемориал» Городищенского района Волгоградской области, учительница местной школы. Вот этот рассказ, небольшой. «Это был обычный поход семиклассников», — вспоминала она. «Мы с ребятами отъехали от села, и ребята пошли за дровами, чтобы разжечь костерок. Вернулись они без дров и в глазах детей стоял ужас. Земля в степи была усеяна человеческими костями. Мы решили собрать останки и захоронить в общей траншее. В этот день был найден первый в истории нашей поисковой группы медальон нашего бойца – Тимофей Крупенко. Так родилось наше поисковое движение. Со временем счет поднятым останкам защитников Сталинграда пошел на тысячи. И в какой-то момент их стало просто негде хоронить. В эти годы главы сельских поселений, районов, в которые мы обращались, пишет Даля Орешкина, отказывались принимать и хоронить новые останки. И одно время наш весь двор и сарай были заставлены мешками с останками. Где-то около 800 воинов были не преданы земле. Все просьбы к сельским поселениям, волгоградским властям повисали в воздухе. Помощь пришла от всероссийских ветеранских организаций. Фронтовики ходатайствовали о строительстве большого мемориального кладбища для героев Сталинграда. Рассказ продолжает уже Андрей Орешкин.
В 92-м году было подписано межправительственное соглашение между Российской Федерацией и уже Российская Федерация, новое государство, и ФРГ объединилось, также, можно сказать, новое государство. Раньше у нас кладбищ никаких официальных памятных знаков нашему противнику не было. Но тут уже, получается, захоронение на территории Германии есть советских бойцов, и принято было решение, что как-то здесь тоже более-менее культурно их сделать. Кладбища, которые были во время войны, их уничтожили, как бы, если где-то там хоронили, то они никак не обозначались, вот, только там на каких-нибудь картах, планах КГБ, потом ФСБ. Ну, и большое количество военнослужащих армии противника, их просто, не вывезешь. Во-первых, не найдешь всех, а во-вторых, и вывезти это, как бы, много затратно и так далее. И было решено именно делать кладбище здесь. И одно из первых было принято, чтобы под Сталинградом. Собственно, туда входила как раз Ленинградская область с Новгородской и Волгоград, собственно, Сталинград для них трагедия. Немецкого народа, поэтому было выбрано именно наш регион. Но, например, в городе бы никто бы не дал строить, как бы, все-таки. Даже здесь именно были против многие. Ветераны, тогда еще, собственно, люди, воспитанные в Советском Союзе, это комсомольцы, пионеры и так далее. Коммунисты были все против. Ветеранов, понятное дело, что в 90-е годы было еще большое
количество. То есть они не хотели, чтобы здесь немцев хоронили?
Да. Закладной камень поставили, вот мы видим большой железный крест, и перед ним там небольшая оградка. Там был закладной камень и березовый крест. Мы привыкли, что береза — это русское дерево, но оно растет во всей Европе, там и в Греции, и в Португалии, и многие его считают своим. А в Германии березовый крест — это символ солдатских могил. Если мы посмотрим там какие-нибудь фотографии кладбищ немецких во время войны, именно юго-запад, Новгородская, это Ленинградская область, там Тверская, там березовые кресты везде стоят. У нас здесь с лесом и сейчас плохо, тогда было еще хуже, но вот один символический они поставили. Этот крест вот просто даже местные жители по-варварски к нему относились, сжигали его, выдергивали. И одно из, как бы, основных таких тоже камней преткновения, все говорили, что какие немцы, захватчики на Сталинградской там священной земле и так далее. И тут еще один, как причина, какие немцы, нам негде своих хранить. Потому что в конце 80-х годов пошли поисковики, собственно, поля в леса, в болото. Комсомол поддержал. Были именно первый подъем, потому что даже искать, может, не нужно было. Но в то же время не было закона об увековечении, и хоронить было негде. Хоронили, также делали времянки в полях, в лесах, в болотах. Хоронили на гражданских кладбищах, хоронили уже к существующим братским могилам, памятникам. А не всегда это выглядело красиво. То есть вот к 40-летию Победы, к 85-му году, везде практически была большая программа по замене памятников, там, новых постановки, они были новые. А рядом делали могилку, ее там денег не хватало, собственно, ее облагородить. Поэтому что делать? И немцы ухватились за этот вариант. Они говорят, а давайте мы построим два кладбища. Рядом будут в едином стиле два мемориала. Они, понятное дело, будут разные, советское, немецкое. Но вот именно рядом, в знак дружбы между народами, примирениями и так далее.
Жертвы войны.
Да, чтобы каждый, кто приехал, именно изначально, да, должны увидеть, сколько жертв, что это горе, слезы, беда и так далее. Что именно вот у человека должно прийти понимание, что война — это ничего хорошего, это плохо. Ну вот если бы детей сюда возили, как, например, именно юных немцев. Потому что Израиль возит именно в лагеря, территории там Польши, Германии, вот эти, которые сейчас как музейные комплексы работают, именно чтобы у них понимание было, и да, чтобы у них была вот эта историческая память. Вот мы немцам такую не привили, в целом вообще европейцам. У них таких программ нету. Но было задумано, немцы даже предложили весь мемориал сделать за свой счет, там и так далее, с домиком, но идея нашей стране понравилась, но идея полного финансирования нет, как бы все-таки это наши бойцы, и мемориал строился из трех источников. Вот третий треть Народный союз Германии, треть Министерство обороны и треть Волгоградская область. В 97-м именно самым первым мемориал открыли 23 августа. Немецкий открылся 15 мая 99 года. И позже уже пристроились румыны. Они как союзники там с краешку пристроились. Там бюджетный вариант кладбища. Он открылся в ноябре 15 года.
Но они 2015. Тоже здесь погибли.
Да.
Место, конечно, было выбрано не случайно. Район самых кровопролитных боев на подступах к Сталинграду, повторю, и в то же время теперь это уже не так далеко от Волгограда.
А здесь рядом с городом, полчаса от города, там 10 минут от аэропорта, собственно, асфальт. Не так далеко и, собственно, доступно. Поэтому выбрали это место. Квадрат, огороженный кирпичной стеной, такой периметр. Это территория старого кладбища, которое существовало во время Сталинградской битвы. Поэтому его так обозначили, реконструировали. Большой круг уже символизирует котел, в который немцы попали под Сталинградом, именно их окружение.
Там вот. В этом котле и похоронили.
Да, их вот это именно два кладбища. Собственно, там и продолжают хранить. И вот сейчас, на данный момент, похоронено 68 142 немецких военнослужащих. Ну, это не только как бы Волгоградская область, это и также Республика Калмыкия и Ростовская область. А поначалу, потому что оно самое первое, ну, одно из самых первых, возили как бы и из более дальних регионов, потому что, видимо, было актуально. Краснодарский край, Воронежская, Белгородская, Курская, Орловская. Сейчас там под Курском есть свое кладбище, в Краснодарском крае есть свое. И вот хоронят только вот три региона, именно наши и два ближайших. Коротко очень о нашем противнике. Наша открылась, напомню, 23 августа 97 года. 23 августа, трагическая дата Сталинградской битвы. Противник пробился до Волги. Крупная варварская бомбежка Сталинграда, которые продолжились последующие дни до августа. По подсчетам исследователей, там более 40 тысяч только мирных жителей погибло. Поэтому у нас в этот день в регионе проходят траурные мероприятия. В том числе был открыт мемориал, и основные захоронения проходят именно в эту дату. Сейчас у нас, видите, вот индивидуальные захоронения, кого удалось опознать,
идентифицировать. Александр Васильевич.
Ну вот, у хорошего зрения. Да. Чурин собственно, кого удалось...
Неизвестный солдат рядом.
Ну вот это одна у нас, мы ее сделали символически, неизвестных солдатов, а так у нас есть братские
Щербаков.
Могилы. Братские именно могилы. Да. То есть индивидуальные братские. Сейчас захоронено 26 882 защитника Сталинграда, тех, кого находят поисковики по сей день на территории Городищенского муниципального района, где мы сейчас с вами находимся, и также город-герой Волгоград именно хоронят сейчас тоже здесь, кого находят на территории города.
Да, воинское кладбище – самый сильный аргумент против войны. И мемориал кладбища немецких воинов открывает слова лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера. «Солдатские могилы – величайшие проповедники мира. Здесь, на этой земле, было пролито столько крови, а сейчас в этой земле мирно соседствуют защитники нашей, российской, советской земли и те, кто пришел на нашу землю с мечом, немецкие и румынские солдаты. И над всем этим пространством, над всеми этими многочисленными могилами распростерла свои объятия фигура скорбящей матери.
Если смотреть с высоты птичьего полета, то также вот дорожки идут по дуге, и как бы эта же скульптура обнимает кладбище вот руками. Таких скульптур в мире 4. Это была именно придумана для данного мемориала, открыта вместе с мемориалом. Вторая находится в Саратове на Соколовой горе, это родина скульптора Сергея Щербакова. Сейчас он у нас в регионе живет, и большинство памятников в последние времена, они именно его авторство. Там, если были уже в городе или будете, собственно, могли видеть там Александру Невскому, Константину Недорубову, жертвам Первой мировой войны, есть воинам-интернационалистам, есть в Волжском памятник мирным жителям, есть там медработникам Царицына, Сталинграда, Волгограда, сердце про битая кардиограмма, есть бюст командарму Шумилову на юге города, есть там такие, можно сказать, юмористические, там водитель на бочке пива с рулем в Камышине в нашем области Алексею Моресьеву, в Краснодарском крае стоит бюст командиру вертолетного полка, погибшему в Сирии, герою Российской Федерации посмертно. То есть достаточно известный скульптор. Третья такая скульптура стоит уже вот именно за границей в Хальбе, это под Берлином. Если берлинский гарнизон уже сдался на начало мая 45 года, то под Берлином еще в окружении сражались, собственно, немецкие части, их союзники. Там сейчас также располагается немецкое советское кладбище рядышком. И четвертая такая скульптурная композиция стоит... В Лондоне, в саду Императорского музея. Данная композиция стала победительницей на конкурсе Елизаветы II как лучший памятный знак всем жертвам Второй войны среди народов именно Советского Союза. Все композиции различного материала, различного размера стоят на различных площадках. В Лондоне она просто над газоном возвышается. В Саратове и в немецком варианте вот на небольшой площадке, вот на такой брусчатке. У нас, вот видите, подиум. У нас самая большая, материал бетон. Ну и будем говорить, что она именно оригинальная, потому что самая первая.
Первая.
Да. А все остальные копии. Вот. Кроме того, у немецких немецкого варианта есть язык у колокола. У них по символике с помощью колокольного звона души умерших разговаривают с Богом. И чтобы им оставить эту возможность, собственно, у колокола есть язык, он может звонить. Ну, еще по именно замыслу авторов, вот стена символизирует у нас стойкость наших солдат, неприступность их рубежей.
Вот это все, да?
Да, вот именно поэтому она так выполнена, как холм. Собственно, некоторые думают, что это тоже как бы холм захоронения, но это не так. Вот, над братскими могилами стела «Вечная память, вечная слава». В конце индивидуальных захоронений с той стороны вот отдельно два камня из черного гранита уроженцам Татарстана. Ну, это вот как, собственно, на Пискаревском кладбище, на Мамаевом кургане есть.
Есть,
да,
и на
да. Вот, собственно, у нас есть двух регионов. Татарстан и Оренбургский во время войны Чкаловской области. С той стороны и с той стороны. Мы сейчас давайте подойдем.
Кто придумал вот такую лаконичную очень форму надгробия? Каска, причем в цвет, который никогда не красили на самом деле, более
нет,
яркий.
Здесь просто, видите, они это...
Цветок и...
Изначально просто предполагались именно обелиски. Касок не было, но потом это вот именно Галинатольный пришла в мысль да, положить каски. Собственно, они у нас в наличии вместе с бойцом. Все каски найдены на поле боя.
Это подлинные?
Да. Они пробиты многие именно осколками, пулями, какие-то ну, именно ржавчины. Единственное, что они покрашены для лучшей сохранности, ну и более эстетического вида. Давайте, проходи дальше.
Да, Кошелев Михаил Анатольевич, 23-й год, как мой папа. 1942 год погиб. Петренко, без имени отчества. Прокурова Инна Васильевна, 1921-1922. Сандружинница, сержант 36-й гвардии, да, стрелковой, 35-й стрелковой дивизии,
да.
Бердников Степан Тихонович. Год рождения неизвестен, а погиб в 42-м году. Ну, здесь все в 42-м году погибли.
Есть 43-го, да. Ну, получается, именно здесь война была с августа 42-го по январь 43-го. То есть 5 месяцев против одного месяца, как бы, ну, и даже в теории, как бы, 42-го года будет больше.
Очень, очень много только фамилии. Или
есть такие.
Или даже просто только
ну, фамилии, инициалы, да, есть такие.
Да.
Не удалось привязать по архивным, собственно, документам.
Да, центральным элементом мемориального кладбища стала скульптура Сергея Щербакова. Скорбящая. Женщина со склоненной головой и поднятыми руками. Руки соединены в такие перекладины, на которых висит колокол. Он без языка. Он немой. Молчаливая безгранично скорбь матери. И не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе.
Это, да, по-моему, новые захоронения.
Ну, последних лет.
Многоточие стоит.
Ну, Юд, да. Не всю информацию дали создать.
Потому что, ну, это, видимо, вся информация, которую смогли раздобыть, да.
Ебиски Авраам Шиванович, например, как раз по инициалам был установлен. Собственно, у него фляжка была только с первоначальными именами, буквами ПАШ. И удалось именно по архиву установить, привязать его к конкретному человеку. Мы думаем, что это именно стопроцентная вероятность. Вот там определенная история, как бы, и у него были только именно буквы известные. У некоторых как бы полностью информация.
А вон Маляр, это что такое?
Есть такая фамилия, да, есть там у нас там Иудка, например. Вот, у нас даже есть с фамилией Жуть захороненный. То есть различные фамилии имели место быть, и также, собственно, они здесь увековечены.
Красюк. Алялин. Вот только фамилии, без имен, без отчеств. Уже хорошо, что нашли хотя бы фамилию, хотя бы что-то,
ну, да,
правильно?
Возможно, в будущем вот эта зацепка поможет установить и полностью. Вот, и иногда,
такое бывает, да?
Ну, конечно, иногда люди просто даже приезжают, собственно, видят фамилию, собственно, они однофамильцы. Как, и в ряде случаев это недоказуемо, что это их родственников, но они принимают его за своего, и им есть куда там прийти, поклониться, собственно, чувствуют какую-то родственную душу. То есть такие случаи. Кто-то ему принесет цветок, там, и так далее. Но, к сожалению, не все они в могилах лежат, поэтому...
Слушайте, а у вас ведь очень тяжелая работа. Вот нам Татьяна, начальник отдела культуры, сказала, что вот эти косточки перебраны руками.
Ну, конечно, они, собственно,
вот,
все
вручную. Чтобы отделить, найти хоть какой-то знак принадлежности фамилии, имени. К этому что, привыкаешь?
Ну, я, наверное, уже привык. Люди, которые ездят именно первые разы, у некоторых, собственно, потрясение. То есть, есть люди, не принимают эту деятельность, есть, которые там, ну, для них это тяжело. Есть, которые плачут. Ну, я уже, наверное, вот скупой на эмоции, но иногда, собственно, вот когда полностью удается, собственно, какую-то историю пережить, да, собственно, там и с родственниками пообщаться, а там в большинстве случаев, собственно, ну, война убила именно цвет нации, собственно, вот этих молодых людей, которых воспитал Советский Союз, он им все дал, и они знали, за что идти погибать, что защищать, собственно, образование, медицину там и так далее, все это воспитание дали. Действительно история, каким он был парнем. Играл на гитаре, он там рисовал, он знал там и французский язык, и ты понимаешь, вот, каких война убила.
То есть ты с ним как бы знакомишься,
да? Да, все правильно, да. И семья переживает эти моменты. Есть, как бы, и вообще нет прямых потомков, а есть там, например, он ушел на войну, там дочка родилась после его, собственно, уже смерти. Она его, ну, у нее только тут здесь возможность есть, как бы, ну, ему поклониться, там, прикоснуться к ним. Есть же ситуация еще вот именно в некоторых регионах, вот это именно северо-запад, там у них, кто не пришел, у них принято именно, что вот он, значит, перешел на сторону врага. Я вот слышал другую такую историю, и у нас такая была, что дочка, там кто-то пришел в хутор после войны, и он сказал, что, типа, я видел его в лагере, типа, этим. Ну, надсмотрщика. А его нашли здесь, под Сталинградом, и опознали по медальону. И она очень просила, как бы, ну, чтобы вот восстановить его репутацию, всю эту судьбу его развернуть. Да.
Да, повторюсь, пока не похоронен последний солдат. Нет и нам покоя ныне живущим. Рядом тут же, на территории кладбища, небольшой, но, должна сказать, подлинно народный музей. Все, что находят поисковые отряды в земле Сталинграда, военные трофеи и свидетельства – о когда-то живущем человеке. Медальон – это все-таки редкая удача. Документ, страницы этого документа, каким-то образом проливающий свет на личность погибшего. Но есть и много других удивительных находок. А рядом с небольшим этим музеем военные трофеи. Наши и тех, других, выставленные просто для всеобщего обозрения. Игрушки, образно говоря, взрослых людей – и предмет неприходящего интереса подрастающего поколения. Всех, кто посещает мемориальное кладбище в Росошках. Мы тоже их поизучали.
Это ствол немецкий.
Да, да, да.
Именно немецкий?
Да, да, тяжелая полевая гаубица.
Ой, так здесь
немецкая.
Полно всего.
Да.
Здесь полно этого железа.
Из моря такие пушки торчат и на берег выбрасывает каждый год. И снаряды не взорвавшиеся.
Вот это да. Это все из земли?
Да.
Выкопано?
Да, ну, собственно, то, что находится. Более у нас внутри музея маленький.
А что это здесь вот такое?
Ну,
вот
здесь фрагменты и автотехники, бронетехники. Вон, видите, двигатель лежит.
Вообще, двигатель вот это я только.
С места сосредоточения, собственно, именно...
Даже кастрюля.
Где были, собственно, ну, места тыла, сосредоточения. Там остались как будто и печки, буржуйка, бутылки всякие, собственно.
Вон казан какой лежит. Чугунок огромный.
Да.
Ну и бутылки стоят, но я думаю, это уже местное
Нет, это именно, собственно, и наши попадаются, мы там маленькие,
да
под всякие.
Что?
И под, ну, собственно, немцы тащили там различный алкоголь, там какого только не попадается, и ромы, и вермут, и так далее.
Серьезно?
Конечно, да, вот, ну, это пивные бутылки. Наши вот попадаются с горючей смесью, которые были, это, под минералку шли. Ну, у нас стандартная бутылка вот эта 0,5 была, мне не попадалось, но люди рассказывают, собственно, орел вот этот, который пятигорский орел, это внизу написано Пятигорск, и она шла именно под бутылку с горючей смесью.
Хвост от снаряда.
Ой, хвост, да.
Это, собственно, есть Катюша. У Катюши было 4 пера, и у нее конус шел. Сверху такая балда была 300 миллиметров, то есть ее называли там то ли Андрюш, то ли Ванюша. Вот, и у нее больше оперения было.
А вот это что?
Что вы имеете в виду? Что, вот эту розочку именно в виду?
Да, розочку.
Это вот именно вот такой снаряд, это двигатель Катюши, собственно.
Ух ты!
В ней находится порох, он, собственно, выходя через сопло, создает реактивную тягу, она летит.
А это что такое?
Пулемета, простреленная броня.
Это вот, закрывались.
Касок, смотрите, еще сколько.
Каск много.
И советская,
да,
и,
ну,
немецкая.
Правильно. Румынская. Тут не только же именно мы привыкли, что с Германией воевали, а там, ну, именно под Сталинградом были дивизии, сформированные в Австрии. Был хорватский полк, были как добровольцы, чехи, словаки, поляки, его только не было. Было две румынские армии, границы с Воронежской областью были итальянцы, и там чуть подальше венгры. То есть у кого-то только не было, все хотели земли русской.
Это ничего не напоминает вам из современных событий? Аналогии и параллели прямо-таки напрашиваются сами собой. По-прежнему привлекательна русская земля для иных времен татаров и монголов. Ничего не имею против наших земляков и братьев, ведь о других идет речь, как вы понимаете. Но продолжим знакомство.
Ну, кладбище действующее. И те, то, что находится на поле боя, в первую очередь с нашими солдатами, личные вещи, фрагменты амуниции, боеприпасов, вооружения, вот они хранятся здесь. Есть также вещи, имеющие отношение к нашему противнику, какие-то копии документов, фотографии, там, картографический материал. Собственно, какое помещение у нас есть в наличии, вот мы его наполнили и наполняем. Вот они здесь, ну, эти вещи хранятся.
Маленькие очень. Ну, кошка спит на диване.
Вот, собственно, как хотите, я могу пройтись по витринам, рассказать как бы основные элементы коллекции, закончу стеной. Или можете сами посмотреть, если есть вопросы, собственно, задавайте.
Все, что было найдено при раскопках, вплоть до мелочей каких-то там, бытовых, фляжечка, ножницы, ложка. Я хочу спросить о фотографиях. А вот они как здесь появились? Откуда? Фотографии людей, молодых, красивых. Тех, которые погибли здесь?
Это большинство именно, там, за исключением единиц, это именно те, кто у нас захоронен. Собственно, эти люди были опознаны, найдены родственники, если у них было фото, вот часть из них здесь присутствует. Это не все. У нас их больше, они там какая-то часть в цифровом варианте, вот. Ну, какие-то именно здесь именно поставлены. Есть пара фото нам передали, ну, люди, родственники, которые считаются здесь погибшими, пропавшими без вести, передали. Есть также, собственно, у нас ветеран, он уже умер, к сожалению, с Краснодарского края, собственно, группа существует давно и еще общалась с живыми ветеранами, поэтому на память о нем, как, собственно, здесь его фото присутствует. И, кроме того, здесь вот, также вот ветеран Санкт-Петербурга, он уже умер позапрошлом году, Жаркой Михаил Филиппович, или Филипп Михайлович, собственно, он прошел всю войну, под Сталинградом был командиром танкового батальона. Вот он умер, там, не дожив несколько дней. Вот я не помню, то ли до 101 года, то ли до 101 года. Он именно житель Санкт-Петербурга.
Ворошилов написано. Ворошиловград.
Луганск.
Луганск, да, Ворошиловград. Это голоса из прошлого. Это что?
Была найдена, собственно, нам, нашими товарищами катушка. Эта катушка именно магнитная запись. То есть корреспонденты, корреспонденты немецкие брали интервью во время Сталинградской битвы, да, как оказалось, у артиллеристов. Ну и эта катушка была, собственно, утеряна, ну, во время боев там. Ее ребята нашли, обратились, собственно, к специалистам, которые занимаются такой техникой и все такое. И им удалось часть, собственно, формации с этой катушки добыть.
О чем они тут говорили-то, господи?
Только когда у него есть точная цель, отошедшие танки раненых отправили назад на орудийных передках.
Андрей Сергеевич, вот вы столько лет, 7 лет в этом деле, с этой миссией на нашей земле сталинградской. Вот какой из экспонатов или из истории вас поразило больше всего, вас, человека уже много видевшего, даже привыкшего уже, вот, скажем так, к этой работе, я так вот говорю, потому что я не знаю, как еще сказать.
Больше не экспонат, а именно больше именно судьбы людей, которые нам открываются, которые мы узнаем, тогда как знакомишься с человеком, и это как бы попадает в душу, в сердце, и ты уже вспоминаешь это с трепетом. Ну, как пример вообще, наверное, редкие экспонаты или
как судьба, знак, да.
Здесь, ну, например, там ближайшие расскажу. Здесь две каски, получается, и они так и были найдены, и найдены были на человеке. Мы видим, что пробитие, собственно, прошла пуля два слоя железа, была разбита голова
и
выходное отверстие. То есть, если бы даже было на человеке четыре слоя металла, оно бы все равно их пробило. Видимо, на тот момент человек думал, что это его спасет, таким образом хотел защититься, но вот судьба лила так. Ну, каска и не предназначена для именно защиты от прямого выстрела. Крупные осколки, вот винтовочные пули стрелкового оружия они пробивали. Они защищали от пистолетопулеметных пуль, от пуль на излете, от мелких осколков. Ну, и ничего приятного нету, когда летит сверху земля, ветки, палки от взрывов. Самое главное, что они защищали, собственно, ушные раковины. Потому что много людей выбывало из строя из-за контузии. Человек физически оставался жив, но в то же время не мог там выполнить какие-то элементарные физические функции, не понимал, что с ним происходит и так далее.
Они сражались за родину, помните?
Да, тоже.
Играет Тихонов, когда он говорит, говори громче, я ничего не слышу.
Вот, то же самое. Да. Собственно, а здесь уже слой металла более-менее глушил взрывную волну, и, собственно, люди оставались, можно сказать, целы невредимы. Поэтому их и носили. Здесь в чем примечательно, что этот человек был установлено его имя, у него был медальон, Колесов Николай Алексеевич, собственно, вот записка, 1899 года рождения, то есть мы понимаем, что ему было 42 или 43 года на момент смерти, и он москвич, Москва, улица Чкалова, дом 34, до революции и сейчас, это улица Земляной вал.
Родственников
центр
нашли?
Москва. Нет, родственников до сих пор не нашли, ну, в районе метро Чкаловская, то есть вот человек, подносчик снарядов 298-й стрелковой дивизии, погиб 28 августа 42 года. Это вот такой, например, экспонат. Или вот следующий.
Записка из бутылки, найдена в балке мечетка,
да.
Северная окраина Сталинграда. Прям в бутылке.
Да, вот она сама бутылочка, записка у нас хранится
маленькая
отдельно.
Такая, четвертиночка, да.
Видимо, таким образом, собственно, людей увековечили. Мы можем что прочитать здесь? В этой могиле похоронены бойцы Красной Армии, погибшие при защите Сталинграда от фашистских захватчиков. Вечная память героям, сложившим свои головы за нашу великую родину. Далее идут 10 фамилий. И с ними 23 неизвестных защитника Родины. То есть тогда еще были уже неизвестные, уже у людей там...
Ну, люди не успевали спросить фамилию, имя.
Не, ну у них же были документы, просто они пришли в негодность там и так далее. Спите спокойно, товарищи, мы отомстим фашистам за вашу смерть, враг будет разбит, победа будет за нами. Старший лейтенант Числов Николай Ильич, 11 февраля 43 года. То есть когда битва закончилась 2 февраля, вот они убирали, собственно, поля, там местность и хоронили. На тот момент была сделана могила, могила сама не была найдена. Возможно, ее перенесли... строительством моего кургана. Возможно, собственно, ее каким-то образом там местность планировали, там, и эту бутылку просто сверху сдвинули. Ну, будем надеяться, что все-таки их перенесли, они захоронены. Ну, бутылку, собственно, нашли при земляных работах, саму могилу нет.
Слушайте, а что это вот такое? Боец, погибший, был гусаром. Прям, знаете, из кино.
Собственно, был найден военнослужащий, погибший в 2004 году. И у него были обнаружены следующие личные вещи. Иконка Николая Чудотворца, значки были у него «Ворошиловский стрелок», за санитарную подготовку, ГТО, был крест Георгиевский третьей степени, и один из листков у него там в красноармейской книжке, ну, сохранился, там написано «Мои адреса к родным». Аверину Николаю Николаевичу и Аверину Якову Николаевичу. Оба адреса в действующую армию. Ну, как бы предположили, что человека зовут Николай, он возрастной, это участник Первой мировой войны, то есть за нее награжден. Да,
конечно.
Видимо, вот это его сыновья, у них отчество Николаевич, и у него иконка Николая Чудотворца. Вот, и с помощью именно архива установлено именно по номеру награды его полные данные. Только он не Аверин, а Оверин в наградном записан. Младший унтер-офицер 16-го гусарского Иркутского полка, его происходительство Николая II. Далее описан подвиг таким старым слогом, в котором он совершил во время Брусиловского прорыва. Награжден за то, что 20 июня 16-го года в бою у деревни Злачевка при атаке противника с явной опасностью для жизни в открытом месте под сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем вызвался охотником выдвинуть пулемет на дистанцию 300 шагов и действием своего пулемета прекратил огонь противника, чем много способствовал содействию отбитию атаки. То есть таким интересный еще слог вот этот старый. Долго искали его родственников, в конце концов нашли, передали собственно вот эти личные вещи его там внучатому уже племяннику, и у него на обелиске написано, что он награжден данным орденом еще Первой мировой войны.
В эти дни, дни воинской славы, на мемориальном кладбище в Росошках, я думаю, будет достаточно гостей. В любом случае, они будут. И все по заведенным правилам и отработанному ритуалу. К подножию монумента скорбящие возложат венки. Будет и полевая кухня, и патриотический квест. Будет минута молчания по всем, кто ушел навсегда. Безвременно и героически. Поисковики утверждают, что массовый подъем останков защитников в этих местах продолжится. Никак не меньше предстоит этим заниматься еще полвека. То есть Росошинский мемориал будет принимать в свою землю все новых и новых героев. Вечная слава, наша память, гордость и скорбь. Вот и закончилось наше необычное путешествие на землю героев, в город-герой Сталинград. Сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Татьяна Кузнецова, корреспонденты Анна Бондаренко и Алексей Пьянов, и я, ведущая вечернего радиоканала и автор этой передачи Татьяна Трубачева. Будьте здоровы, встретимся в понедельник, и это будет уже 5 февраля 2024 года.